Уважаемые братья и сестры, 9-11 декабря в Екатеринбурге пройдет обучающий семинар «Подготовка социальных работников по организации трезвенного просвещения и помощи страждущим на приходе». В числе организаторов выступает и Иоанна Предтеченское братство трезвения Русской Православной Церкви. С одним из членов этого братства мы беседуем в нашей рубрике «Гость в студии». Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость Леонид Анатольевич Климов, член общества «Трезвение». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как я поняла из нашего предыдущего разговора, вы живете уже не один год в такой вот трезвой жизнью.
Ну, отказ от спиртного, табака, еще каких-то там азартных игр, то, что мы произносим в обете трезвости, когда человек приходит ему, это скорее побудительные какие-то мотивы, шаги, которые толкают, заставляют, и, ну, чтобы человек задумался, чтобы он начал пробовать что-то изменить в своей жизни. И это просто один из способов задуматься и попытаться изменить свою жизнь. Ну, в общем, я думаю, что и человек, и я, вот, например, когда-то мы живем не задумываясь, и просто по течению. А вот если случается с человеком такая беда, как, допустим, алкогольная зависимость, или еще страшнее, там, наркотические, никотиновые, еще какие-то игровые, компьютерные зависимости, то здесь уже понимают, что человек что-то не так, где-то не получается. И именно эти трудности, беды, горе иногда даже самое такое, оно дает человеку возможность остановиться, осмотреться, задуматься, что все-таки что-то, видимо, не так в своей жизни. И тогда человек начинает искать выходы. Но сам по себе обет не трезвости, а скорее можно сказать, что обет трезвения. Потому что трезвость – это нормальное состояние человека, который не пьян, да, так скажем. А трезвение – это добродетель христианская. Трезвение, когда человек наблюдает за собой, когда вечером после того, как человек помолился вечерним правилом, он ложится в кровати и думает, как он прожил свой день, какие он поступки, слова, мысли совершил, что нужно изменить, что нужно сделать в будущем. И в течение дня, когда человек наблюдает. Вот когда Иоанн Кронштадтский в дневниках пишет о том, что вот я согрешил и тут же попросил у Бога прощения. Господи, помилуй. И, ну, он еще говорит о том, что согрешил, почувствовал, как благодать меня покинула, помолился и, ну, вернулся. Вот именно это и есть трезвение. Когда человек заметил за собой, что он солгал, что он, ну, слицемерил в своем сердце или на словах своих, и тут же попросил у Бога и у другого, вот перед кем он согрешил, прощения. Не откладывая это до какого-то исповеди, до каких-то вечерних, это и есть та самая добродетель трезвения. Когда человек старается жить как христианин. Например, есть такая интересная штука, вот, ну, я не знаю, вы заметили, я с бородой хожу, да, то есть это достаточно такой спорный момент и в среде православных, и среди остальных людей, что вроде человек начинает носить бороду. Ладно, когда она такая коротенькая, аккуратненькая и светская, а другое дело, когда она уже носит немножко такой длинный такой подвижный. Но, как говорят у мусульман, у них есть специальный канон, что борода должна быть длиной там с ладонь. И когда человек начинает такую бороду носить, то люди, которые встречаются с ним в пути, в дорогах, они уже видят, что что-то не так. То есть, ну, это какой-то другой немножко человек, они уже начинают в уме его относить какой-то религиозный. Кто-то думает мусульманин, кто-то думает христианин, но никто не думает, что этот человек уже такой же, как все остальные. Я, например, замечал, что вот я захожу в маршрутку, и люди начинают говорить там, допустим, а вот там в церковь надо сходить, еще что-то остальное. Или когда дети на остановке перестают сквернословить. Вот ты подходишь, они там ругаются между собой, а ты уже по-другому. Ну и ты к себе начинаешь немножко по-другому относиться. Ты уже не можешь перейти дорогу на красный свет. Ну, к примеру. Потому что ты уже даже своим внешним видом демонстрируешь свою принадлежность, ну вот, допустим, к христианству, да. Это я сейчас рассказал как один из примеров того, как можно трезвиться, да. Что из бытовых, из вещей помогает в жизни. Вообще, как бы, жизнь-то она не меняется. То есть я, допустим, вот с товарищами со своими хожу в походы в какие-то, где люди, допустим, употребляют алкоголь. Но те, кто знает, те не спрашивают. А кто-то из новеньких или еще что-то, как совсем, никак, а что, тебе нельзя. И то есть уже это повод для беседы, для какого-то разговора. Людям интересно, кто кто запрещает, зачем, почему я так себя веду. Когда мы сотрудничаем с... Вот есть рейды, проводятся сотрудниками милиции по точкам на предмет продажи алкогольных или табачных изделий, ну, несовершеннолетним людям. Сотрудники милиции вот обращаются к нам, и мы с ними сотрудничаем по первые вот разы общения, или когда у них смена состава происходит, как правило, там трудятся женщины, они тоже всегда спрашивают, как. Да не бывает такого, не бывает, чтобы человек совсем не употреблял алкоголь. Но это было вот раньше, сейчас уже такого вот не задают, может быть, что-то меняется в обществе, но это было раньше удивительно. Удивительно вот тоже у дочери, у старшей, года два назад одноклассницы пришли, говорят, вот, папа у тебя святой. Мне смешно, я думаю, как так святой? Они там между собой, но он же совсем у тебя не употребляет ни алкоголь, ничего. То есть для детей это вот уже категория святости, когда человек, они видят там на своих родителях еще что-то остальное, у кого-то беды, разводы. Это достаточно такая, ну, типичная, скажем, ситуация в стране, когда ссоры, скандалы в семьях или еще что-то остальное происходит. И когда они видят, что человек какой-то живет по-другому, что где-то, ну, вообще не задумывается. Потому что, вот, допустим, мои дети, они даже не задумываются о таких вещах. Но у них нет такого вот опыта. Это хорошо.
То есть они не видят ни бутылок, ни банок,
да,
этих алкогольных.
Ну, вот я тут, скажем, да, конечно, но я, ну, у меня жена не берет, не брала обед трезвостью, но дома алкоголя там, ну, лет 5 точно нету вообще. Ну и потом летом уходил на работу или куда, уж не помню. И дети, куда папа, куда папа, куда папа? Я говорю, пивка попить. А все равно дети, они же в садике, все остальные знают вот эти, играют. И слышу такой, давай, папа не пьет пиво, такого не бывает. Папы не пьют пиво, маленькие ходят. То есть у них вот нету даже этого в сознании, ну, вот таких вещей. Мне уже даже не верят, если я попробую так сказать.
То есть, получается, вот ровно такой вариант и дает возможность вырастить нормальных, просто трезвых людей, да? А отклонение от нормы, которое стало у нас нормой, потом требует коррекции. Либо вот я тут раздумывала над обетом трезвости. Очень часто, вот поскольку мои дети тоже не видели ни бутылок, ни сигарет, ни банок, ничего, они просто... Там Кире было, не знаю, там лет 5, она увидела, кто-то курит, она говорит, а что он делает? Она не могла понять, что это происходит. Ну, поскольку, ну, тут надо еще и телевизор исключать, много чего, от чего нужно отсекать, чтобы как можно дольше дети этого всего не видели. Вот, а потом я подумала, что часто же, наверное, бывают наоборот дети, вот когда вот это безумное пьянство видят, и они уже просто решают, что нет, в моей семье никогда, я уже никогда. Вот это от противного. Уже идут в эту трезвую жизнь. Какой эффективнее пример, на ваш взгляд?
Ну, здесь нету вопроса, какой эффективнее. Здесь несколько по-другому. Есть только один способ воспитать или научить чему-то детей. Это делать самому так, как ты говоришь. Делать так, как ты их учишь. Если мы говорим о том, что человек не должен лгать, то ты не ври. Если мы говорим о том, что человек не должен воровать, то не воруй. Если папа пыхтит, ходит, отравит себя табаком, а при этом ребенку говорится о том, что вот курить это вредно и так далее и тому подобное, это бесполезно. А отец для сына – это самый главный пример. И что бы где ему кто ни говорил, сын всегда будет руководствоваться тем, что делает отец. Это даже не обсуждается, это на подсознании, еще как-то там. Мы можем и Фрейда, и всех кого угодно вспомнить. Но тот момент, когда вы говорите о том, что в семье каких-то людей, которые вообще злостные такие, алкоголики, еще что-то остальное, вырастает трезвенничный, ну, человек, который придерживается трезвости, это тоже подтверждает то, что я о чем сказал. Я сейчас объясню. Очень просто, если ребенок в детстве, допустим, видел, когда у него родители пьяные, когда у них родители праздник, еще что-то остальное, он в это время голодный, он в это время его бьют, значит, у него алкоголь, это для него зло, беда. Он понимает, или папа с мамой начинает драться, или еще хуже, там, за ножи хватается, там, папа маму зарезал, или мама папу зарезала в пьяном состоянии. Ребенок понимает, алкоголь – это зло. Причем даже речь не идет о том, что понимает. Может быть, младенец, который лежит еще в коляске и ничего не понимает. У него мама с папой ушли в загул на новогодние, на какие-то праздники. Он 3, 5, 6 дней лежит голодный, кричит, ревет. Его там подушками закидали, чтобы он не мешал. Он уже будет знать это, ну, где-то у него ассоциативно алкоголь будет связан со злом. Другое дело, почему вырастают алкоголики вот, в хорошей, благополучной семье, в которой родители не злоупотребляют алкоголем, а живут очень благочестиво, скажем так, благочестиво это христианское все-таки слово, но по светским меркам. Алкоголь на праздники, ну, Пасха, еще что-то, все хорошо, все замечательно, какие-то вещи происходят. И при этом ребенок видит, что вот родители, они употребляют алкоголь, и для него какие-то бонусы получается,
то да? То есть ассоциации у него положительные.
Конечно. Папа с мамой вот выпили алкоголь, ему шоколадка, ему, допустим, разрешили телевизор смотреть, ему можно спать не ложиться вовремя. Или, допустим, какой-то день города, праздник идет, родители гуляют, папа купил бутылочку пива, ребенку вату, шарик, кататься на пони. То есть вот ассоциации, почему такое, папа хороший, добрый? Потому что вот здесь вот это присутствует. Это хорошо, это добро. Мы же понимаем, что тут категория. И когда человек вырастает, он начинает жить так же, как его родители жили. Но ситуация жизненная, она совсем немножко другая. Во-первых, и он не такой, как его родители. Во-вторых, вот вы сказали, телевидение, все остальное, вот как один из определяющих факторов воспитания, оно действительно может перестроить человека, то есть те же самые лозунги, там «самый умный, беги за Клинским», там, и так далее. Там. То вот это ассоциативный ряд, когда алкоголь, все замечательно, все хорошо, все красиво, табак, и ты в это лакшери живешь, там еще что-то остальное, какие-то такие наркотические вещества, которые там называют легкими или еще что-то остальное, связанные с успехом жизненным и так далее, это уже тоже лежит у человека в сознании, в подсознании, и он начинает эти сценарии реализовывать в своей жизни, но уже он не тот, как его родители, у него никаких защит, неустойчивости нет, он поэтому спивается. Потом я вот, например, слышал о том, что распространение наркотических и алкогольных веществ, оно тоже достаточно нестихийное, происходит. А есть определенные программы, разрабатываются сценарии, как это должно внедряться. Как пример могу привести, допустим, внедряется сначала наркотик, который называется марихуана, да, там, который продается по низкой цене. Потом эта марихуана с рынка исчезает полностью, и человек нигде ее купить не может. А появляется наркотик вроде героина, кокаина, но по той же самой цене, что был марихуана. И человек начинает употреблять ее. Потом исчезает героин, и появляется марихуана, но уже по высокой цене. И героин по очень высокой цене. А человек уже наркоман, он уже должен это покупать. И вот такие вот сценарии, они тоже реализовываются. Это вот, ну, зарабатывание идет. И, собственно говоря, с алкоголем та же самая схема, да, когда человеку, подростку, еще кому-то внушается о том, что ты табак, куришь, ты с друзьями разговариваешь, общаешься, это вроде как крутость, да, жизненная. Открылись уже дверки, все уже, человек уже для себя какие-то шаги принял. Потом он подрастает до определенного возраста, вроде что любой разговор, любое общение, оно должно быть за пивом. Следующий шаг. Ну и так далее, так далее, так далее идет по-разному.
А вас что побудило первый раз принять обет трезвости?
У меня на самом деле была такая проблема, я злоупотреблял алкоголем. Долго и, скажем так, по-разному я пытался самостоятельно с этим справиться. То есть начитывал литературу, еще что-то остальное, но у меня вот не выходило достаточно длинный период. Года, наверное, полтора-два я боролся самостоятельно. Ну, скажем так, боролся самостоятельно. В этот же период я стал воцерковляться, скажем так, ходить в церковь потихоньку, помаленьку. Ну и здесь вот ситуация, которая непонятна никакому светскому человеку, абсолютно ясна христианину. Можно сказать, что Создатель явил чудо на мне. То есть, ну, он просто исцелил меня. Самым простым образом я избавился от этих вещей. И после того, как это произошло, священник нашего храма привез видеокассеты еще тогда с занятиями, которые проводил отец Игорь Бочинин. Я подумал, что вот как бы такая хорошая, удачная и правильная, и мотивационная, ну, в общем, замечательные такие занятия, и неплохо было бы что-то подобное, как сделать у нас. Благословение получили мы от владыки Викентия тогда, попробовали, начали проводить занятия эти, и, соответственно, как человек, который проводит такие занятия, и вот узнав о форме обета трезвости, на тот образ жизни, который мы пытаемся вести, реализовать, как и спросить благодати и помощи Божией в этом всем. Мы провели занятия, нашлись первые люди, которые пожелали, и вместе с ними вот я, соответственно, там принял обет трезвости на память иконы неупиваемой чаши 18 мая, ну, по-моему, 2009 года, вот если память не изменяет.
А храм какой?
Храм преподобного Максима Исповедника, это город Краснотуринск. Мы проводили занятия с этого первого раза.
То есть получается, что у вас на тот момент, когда вы решили, увидели кассеты и решили проводить занятия, проблемы-то уже не было?
Что значит проблемы не было?
Такой острый.
Я не употреблял тогда алкоголь, но, скажем так, я для себя в сознании оставлял еще такую возможность. То есть у меня вот то самое, о чем мы с вами разговаривали.
А это успокаивает, когда думаешь, что если вдруг где-нибудь, когда-нибудь там через 10 лет на свадьбе дочери надо будет выпить рюмочку, то я смогу это сделать. А когда ты понимаешь, что ты уже никогда не сможешь выпить?
Если говорить обо мне, то у меня была такая мысль, что вот я вроде как бы свободный человек, я самостоятельно для себя какой-то выбор делаю. Такая иллюзия существует, да? Когда алкоголь и наркозависимые так думают, это именно иллюзия. Потому что выбора-то уже никакого нету, и человек уже не свободен. Хочет он, не хочет, а он идет и употребляет алкоголь или пьет еще что-то. Вот какие-то ситуации возникают жизненные, которые так или иначе подталкивают его к этим моментам. Я когда принял решение для себя твердо не употреблять алкоголь, вот, ну, самый вот такой последний раз, скажем, и после этого решения я не употребляю больше алкоголь, то вот я утром выхожу на работу, у меня работает по дежурству в 7 часов из подъезда в летний августовский день, спускаясь, а рядом с подъездом на скамейке стоит 1,5-литровая бутылка пива закрытая. Я дальше прохожу там по своим рабочим, по каким-то делам, в подъезде кто-то пьянствовал, еще что-то остальное стоит, бутылка водки 0,7, в которой чуть-чуть только вот отпита, она тоже закрытая. Это вот в тот день, когда
это
я...
Это вам понимал, подкидывают тогда?
Я не знаю, можно и так. То есть на следующий день рабочий я таким же образом нахожу алюминиевую банку пива, закрытую тоже, запечатанную. Вот, ну давай же, да. То есть вот такие вещи, свобода выбора, скажем так. И вот в тот момент, когда вот я это все видел, для меня как трудно было отказаться, ну, то есть у меня были какие-то мучения, сомнения, сделать, не сделать и так далее. Сейчас, вот после того периода жизни, который я прожил трезвым человеком, трезвым именно в плане отсутствия зависимости и трезвясь как христианин, стараясь трезвиться как христианин, я скажу, что мне вот... неприятна мысль, что я буду употреблять алкоголь. Ну вот просто неприятно. Потому что вот это вот сознание, понимание, воспоминание того, как замутняется сознание, как, ну, ничего хорошего просто нет. Есть иллюзии о том, что есть что-то хорошее. Были они иллюзии. Вот приятных воспоминаний просто, ну, никаких не осталось. Вот, и их и не было, в общем-то. Были какие-то моменты дружеского общения, да, в компании, в которой как бы алкоголь помогает, и как, но нет же. Именно вот то самое дружеское общение, которое когда-то существовало, которое мы все помним по детству, еще что-то остальное там каким-то школьным, оно теряется, когда вы начинаете употреблять алкоголь. Вот, просто сразу же. Начинается единственное, что вот вспоминать, как когда-то было хорошо, и как мы там где-то что-то делали, а так все переходит уже на какие-то личные там амбиции, еще что-то остальное. В разных компаниях совершенно по-разному, но алкоголь все разрушает. Просто человеческое. Я это как трезвый человек, который попадает в такие компании, где вот я как говорил с туристами, да, люди употребляют. Я просто вижу, как оно ломается, это общение.
То есть вот компания, вы не пьете, они пьют, и
да,
вы это наблюдаете когда, от первой до последней секунды.
Конечно, когда люди перестают, ну, перестают общаться, когда перестает вот это все уходит, когда уже ломается, когда это совсем нехорошо. Причем бывает, что вот в этой компании, там, кроме меня, еще есть люди, которые по разным причинам, ну, не употребляют. Ну, кому-то завтра на работу, кто-то вот, ну, не хочет, там еще кто-то с детьми пришел, не хочет. И вот остается вот этот как раз небольшой, там 2-3-5 человек, которые там из 15, из 20, остальные-то выпадают из этого. Это везде, на всех, и на свадьбах везде присутствует. Это абсолютно заметно. Вы посмотрите на той же самой свадьбе, как взрослые после 2-3 часов застолья, и как дети, которые не употребляют. Веселятся-то только дети, на самом деле. И вот радость и какие-то вещи, какие-то действительный момент жизни, а не имитации жизни. Потому что у человека, у пьяного, у него уже начинается имитация каких-то эмоций, еще что-то остальное. Это видно, вот когда ты не употребляешь алкоголь, когда ты пытаешься за собой наблюдать, еще что-то остальное. Это заметно и по другим людям.
Человек, допустим, протрезвел, и он понимает, что вообще-то ничего хорошего не было, и голова болит, и плохо. Почему у нас люди продолжают все-таки пить? Кто нас затащил в эту страшную яму? Вот мы говорили с вами о том героизме, героизме нашего народа, о том, что наша страна там с 20-х годов по 80-е жила очень тяжело, и все было непросто. Может быть, вот эти вот испытания слишком тяжкие были для людей, что они начали вот как-то искать смысл в жизни. Ну, действительно, забыться захотелось. В какой момент это все началось?
Не смысл, может быть, радость, утешение какие-то.
Утешение,
вот
да.
Эти моменты. Точно родилась, сын родился, алкоголь, да? Или проблема с начальником, раз работу потерял, алкоголь. В одном случае мы пытаемся так выразить свою радость, в другом случае мы пытаемся утешение найти. Но опять же имитация какая-то, это суррогаты. Вот для верующего человека здесь вопроса совершенно не существует. Он знает, где радость и где утешение, кто утешитель. И в каких моментах человек находит радость, кто дает эту радость жизни. Где настоящий вот момент, не в вине никак. И вот, допустим, in vino veritas, да, там блоком мы вспоминаем, вовсе не так. Нету в вине истины никакой. Истина у нас, мы знаем, что Господь Иисус Христос есть истина. И жизнь, и то, как мы должны жить, и путь. И вот для верующего именно вот этот момент, когда человек встречается с Богом, или когда Бог находит человека, он дает силы, позволяет оставить. Но не нужно человеку. Христианин, он понимает, что тот, кто причащается, ну, зачем ему алкоголь, скажем так, когда он постоянно, у него есть и силы, у него есть и радость. И он понимает, вот, что общение с друзьями, его не нужно греть еще чем-то. Это уже достаточно большой удачей является, что у тебя есть друзья, что ты с ними можешь общаться. И терять вот эти моменты, терять смыслы какие-то, терять время на что-то неудобно вразумительное, испорченное алкоголем, это не нужно. Что те минуты, которые у нас случаются, когда мы не трудимся, не работаем, не заняты, и мы можем своих детей обнять, поцеловать, их вот этим тоже омрачать, а это действительно омрачает очень страшно. Меняет человека. Гораздо веселее с детьми мороженого поесть. Вот честное слово. Совместно там разогреешь ты им, еще что-то остальное, оставишь свое. Моменты жизни, которые мы пропускаем, когда пытаемся вот как-то где-то. Точнее, мы не живем, не обращаем и на них внимания. И именно пропуская их, а потом пытаемся как-то их найти, реализовать, вспомнить, где-то подстегнуть себя каким-то алкоголем, табаком, еще чем-то.
А вот вы поняли уже, кто нас затянул в эту яму, и в какой момент это произошло все, и как из нее выбираться?
Человек ведь свободен. Сказать «нас затянули» и не неверно, и верно вот вместе с тем. То есть, безусловно, существует, как вот мне это день назад разговор с человеком состоялся, который говорит, у нас война идет, необъявленная про народ там. Но он немножко другие вещи имел в виду, не алкоголь, а дурманивание, вот эти все вещи. Но на самом деле есть целенаправленные такие люди, которые реализуют свои какие-то коммерческие устремления, то есть они зарабатывают на этом просто, и им остальное все неинтересно. Кроме того, допустим, очень легко пьяным человеком, нетрезвым, скажем так, не пьяным, а человеком, который употребляет алкоголь там, ну, раз в месяц, раз в полгода, он все равно уже нетрезво мыслит, таким человеком управлять достаточно просто. Через какой-то интернет, через средства информации, еще что-то остальное, он же не думает, этот человек, он же не трезвится. И манипулировать им просто. Но, кроме того, вот все-таки мы свободны от... Создатель нас свободными создал, мы можем выбор свой сделать. И вот те люди, которые пришли и приняли обет трезвости, это вот они как раз и показывают, они демонстрируют, что я делаю свой вот такой вот выбор. Я буду жить так.
А может, это вот особенности характера нашего, что мы мягкие, не можем сказать «нет». Сколько раз уже обманывали, да, те же пирамиды создают из года в год одни и те же пирамиды, и все равно люди как-то верят и думают, ну, может, на этот раз все нормально будет. Если бы мы были прагматичные и жесткие, например, то нам бы было понятно, что мы не хотим свое здоровье, мы себя любим, мы не хотим свое здоровье гробить, мы не хотим свою жизнь тратить на какую-то дрянь, поэтому мы говорим твердое «нет» алкоголю, табаку и всякой остальной. Остальным зависимости.
Мягкость, вежливость – это то, что должно быть у человека в любом случае. А вот те моменты, когда человек, видя какую-то неправду и не может сказать «нет», это называется инфантильность, насколько я понимаю. То есть немножко разные вещи. А особенности русского характера, вот я недавно слышал фразу от Сергеевича, по-моему, Пиманова, то есть на одной из лекций по философии, он говорит о том, что в русском характере главной чертой является острое такое, даже, скажем, категоричное такое чувство, когда слово не должно расходиться с делом. То есть должно быть соответствующее, ну, соответствие полное. Пожалуй, да, я считаю, что это действительно, ну, в общем-то, это не только может быть у русских, но мы действительно остро реагируем на те вещи, когда говорится одно, делается другое, или, ну, как-то там декларируется одно, делается другое. И постепенно вот человек, теряя вот эту опору, которую вот озвучил Пименов, да, он начинает, опять же, вот забываться, стараться, еще что-то остальное. Может быть, это вот вопрос как раз опять личного выбора, личного образовываться надо что-то, я не знаю, учиться жить, стараться, помогать друг другу где-то, своих детей воспитывать, чтобы они не были инфантильными именно. Чтобы человек, ситуация, когда двое там это отводят спокойно за угол там подростка куда-то там, а люди мимо проходят и, видя эту ситуацию, мимо идут, хотя каждый в сознании понимает, что просто так они его там под руки за угол не поведут, да, чтобы она не оставляла людей равнодушных. Чтобы ситуация, когда там в подъезде ломают лифт, заставляла остальных двери открыть и выйти, и посмотреть, что происходит, и что ситуация, а не так, что мы на следующий день выходим и видим, что лифт у нас сломанный, и начинаем, вот у нас что это такое, за что мы деньги платим, и на коммунальщиков, и на всех остальных клините, все у нас виноваты, а мы в это время спокойненько за дверью сидели и слышали, как там курочат, как там бьют, и все это. Когда проходят мимо детей курящих, да, то же самое, это вот именно инфантилизм. Это такое состояние, когда человек вот считает, что да, вот это зло там, даже может уже и не признает это злом, потому что он уже привык к этому и для себя допустил, что такое возможно. У нас вот, допустим, отец-диакон у нас года полтора назад, дети набрали воды в тару из-под пива, и на остановке, как именно дети. Так вот, ни один из взрослых не сделал замечания, остановка такая активная. Больше того, двое или трое подошли и это попросили там отпить, там закурить там предложили. Дети вели себя хамовато, то есть, ну, они именно так, не то, что хамовато так, а заняли скамейку там, где должны все-таки люди отдыхать, сидеть там, расположились на ней там, достали там сигареты, девчонки, мальчишки, и никому это не было не нужно, не интересно. Все прошли мимо. Что это? Как вот вы говорите, мягкость? Разве? Это же не мягкость.
Уже, наверное, список составлен, 100 книг, которые детям нужно прочитать, и я все время вспоминаю моего любимого «Эмилия из Люнеберги». Вы своим не читали такую книжку? «Эмилия из Люнеберги». Это шведская. Астрид Лингрен, по-моему, написала. Мальчишка, вот мне кажется, пример того воспитания, которое должно быть. Тогда Швеция еще была нормальной страной, без всяких там голубых и шведских семей, а нормальная, обычная семья живет на хуторе. Мама решила поставить вишневую наливку, потому что соседка попросила. Отец говорит, не надо держать в доме алкоголь, не ставьте вишневую наливку. Ну, мать, ну, да, уговорила папу, давайте поставим. Они поставили эту наливку, потом попросила Эмиля вынести ягоды в огород, а Эмиль вместе со своим другом поросенком, значит, этих ягод пьяных наелся. Ему было так плохо всю ночь, что он, ну, вообще отходил очень жестко. Потом к нему по деревне раз пошел слух, значит, парень напился, наелся пьяных ягод. К нему пришли из общества трезвости представители, сказали, не хочешь ли ты, Эмиль, принять обет трезвости? Ему было лет 7 или 6, 7, наверное. И мне очень понравилась реакция мамы. Она говорит, ну, раз надо, раз люди говорят, что нужно принять обет, пойдем, Эмиль, принимать обет. И они пошли вот куда-то там далеко, собрались. Он пришел, торжественно принял обет трезвости. Астрид Лингрен пишет, что потом Эмиль впоследствии стал председателем сельской управы. Это был самый трезвый. То есть ребенок ответственный за свою судьбу. Там еще много моментов есть, где видно, что этот мальчишка, он просто берет на себя мужскую реально ответственность, смелость за многие действия, которые он совершает. Он принял обет трезвости, пришел, расколотил все бутылки с вишневой наливкой и сказал, что больше алкоголя в доме не будет. То есть вот в 7 лет ребенок так вот подошел к этому вопросу, и он остался трезвым уже на всю жизнь. Крестьянское мужское воспитание, ответственность, именно вот воспитание мальчика, который ответственный за свою семью и который не позволит ей по волнам этого пьянства куда-то отправиться, вот это, наверное, какой-то вот один из выходов для нашей страны. То есть должно появляться больше трезвых отцов, чтобы воспитать уже трезвых сыновей.
Ну вот вы несколько раз сказали слово «замечательная ответственность». У нас очень распространено, что взрослый человек – это тот, которому 18 лет исполнилось, и паспорт получил там, ну, и имеет возможность там что-то там самостоятельно, может быть, финансами распоряжаться, которые родители ему дали, что этот человек взрослый. При этом встречаются мужчины, которым там 45, там 50 лет и 40 лет, но которые никакой ответственности на себя никогда не берут, не принимают никаких-то решений. И вот тот момент ответственности, он, конечно, отец, как вы говорите, в семье, или да любой мужчина, пусть он не отец, еще мальчик, он именно начинается с момента ответственности. Вы рассказали замечательную историю художественную, но в русской действительности мне вспомнилось так вот недавно совсем, ну, как недавно, время летит быстро, может быть, уже год за два прошло. Я помню репортаж журналистский с телевидения, где говорилось о том, что вот мужчину с женщиной начинается как бы полицейское-милицейское разбирательство относительно их, потому что они на новогодние праздники ушли в запой, и грудная девочка, 8, по-моему, месяцев, с мальчиком трехлетним, они как бы выживали этот период порядка 2 недель. Мальчик трехлетний холодным супом сестру свою кормил. Вот из этой семьи мужчина и только мальчик. Это именно та самая ответственность. Он взял на себя заботу, трехлетний ребенок, я вообще себе это не представляю. Взял на себя работу, заботу о сестре. Он ее укачивал, убаюкивал и кормил, как он вот, как мог, как он понимал, холодным супом. Он пытался его там, по-моему, на батарее разогревать, еще что-то делать. Но благодаря вот каким-то его, я не знаю, действиям, еще что-то остальное, они выжили. Вот такая ситуация. Это вот российская, как история Эмили, да? Она такая суровая, но она, на самом деле, она была. Это я видел этот репортаж. Но вот это момент, когда именно мужчина. Потому что отец, непонятно кто в этой ситуации. А мальчик, тот, кто сделал вот этот шаг, принял этот шаг на себя. И, конечно, вот опять возвращаемся. Если мы хотим, чтобы что-то изменилось в стране, мы должны сами что-то менять. Если мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, хотим быть сами счастливыми, мы должны с себя именно начинать действовать. не смотреть на соседей, не смотреть на кого-то еще, а сами вот какие-то брать на себя решения, это ответственность опять, и принимать решения, и действовать так, как мы говорим, как мы думаем, то, чего мы хотим, то, что называется «валить», да, в церковно-славянский глагол «валить желать». То есть, когда твои желания, они должны совпадать с тем, что ты делаешь. Но здесь, опять же, ситуация возникает о том, что зависимость – это все-таки очень серьезное состояние. И человек, я говорил, да, о том, что я на протяжении 2 лет у меня было желание и попытки были, но я не мог никак справиться с этим. Потому что я думаю, что много на себя возлагал, и гордость, то, что называется, житейская и самостоятельная. И Бог смирял меня, ну, как говорят верующие люди, снова я и снова падал. До тех пор, пока я вот уже понимаю, что не получается, никак не могу там. Ну, были какие-то там моменты, периоды, там, еще что-то, когда я воздерживался, но потом снова все возвращалось. А когда вот уже я действительно пришел к Богу и сказал, да будет воля твоя, без тебя не могу не творить, ничего не могу сделать. Вот просто, я не знаю, как-то единомоментно в моей жизни изменилось, просто меня это оставило. И больше того, вот я опять же говорю о том, что мне сейчас неприятна мысль о том, чтобы я употреблял, ну, где-то как-то еще что-то остальное. Потому что ситуация, когда, допустим, у нас минеральная вода и соки продаются в том же отделе, где и пиво, это типичное. И я вот когда захожу, приходится стоять в очереди, чтобы купить минералки. Я вот смотрю на эти вещи, я смотрю людей, которые покупают, как они все это делают. Вот представить, что я буду пить, мне неприятно на самом деле мне эта ситуация. Это вот то состояние, в котором я сейчас живу, относительно физической зависимости. Потом я, допустим, у меня есть очень хороший товарищ, друг по работе, мы с ним вместе трудимся, и у нас ситуация с ним достаточно схожа, примерно одинаковые жилищные условия, у обоих жены дома без работы, у меня там по детьми, у него жена никак работу не может найти, у обоих дети маленькие, только у него 2, у меня 3. Зарплаты у нас одинаковые, но у него постоянно какая-то нехватка денег, какая-то у него грусть постоянно, он все время болеет. И вот у него вот это вот все время состояние, он не употребляет алкоголем, но он выкуривает 3 пачки сигарет в день и выкуривает, как бы старается самое дешевое в целях экономии там, бюджета семьи, но все равно выходит, мы посчитали, там 2400 в месяц у него на эту беду выкидывает он. Зачем это человеку? На самом деле это же мучение. Он уже это понимает, там, он в зависимости, в очень серьезной, в очень... Потому что это высасывает деньги, высасывает здоровье из него. У него вот кроме того, что постоянно какие-то кашли, еще что-то остальное, у него еще состояние там тревожности, финансового состояния семьи. Там, это. Потом у него сын растет, который сейчас не курит, естественно, или по крайней мере при папе этого не делает. Но безусловно будет это делать, потому что он еще, когда маленький был, мы подрастали, мы с ним разговаривали, вот он говорит, там карандаш взял, там, нога на ногу закинул и там начал. Ну, конечно, для него папа – это самый главный человек в жизни. И он будет поступать так, как учит папа. Но человек вот не меняет. Он не считает, что это у него какая-то проблема, еще что-то остальное. Что это, ну, серьезно, что нужно это оставлять. Никаких шагов для этого не предпринимает, и даже мысли у него нету. Поэтому что-то вот в этой ситуации изменить нельзя. Нужно, чтобы он сначала понял, что это беда. Он видит в другом, видимо. Он видит, что ему мама, может быть, зарплату платит. Что у него жена, поскольку с малыми детьми, ее на работу не берут предприниматели, которые не хотят брать женщин, да, там, с детьми из-за больничных, еще каких-то ситуаций. Он вот здесь вот видит проблемы в состоянии экономики, в состоянии политики, еще что-то остальное там. Но не каких-то вот таких вот. А это мелочи, кажется, что человек отравляет себя табаком. Вроде ерунда.
Как многие из нас не могут понять причину своих бед. А объяснять людям бесполезно?
Нет, объяснять людям
нужно. То есть вы, если с ним поговорите, вот он прислушается?
Нет, дело не в том, что я поговорю, и человек прислушается. Дело в том, что человек должен слышать не только о том, что курить нужно, он еще должен понимать, что и курить не нужно. И почему, и как, и зачем. объяснять нужно, нужно говорить, нужно рассказывать. Вот, собственно говоря, то работа, которую проводит общество трезвения екатеринбургское, оно вот именно просветительское во многом. Потому что пока человеку азбуки не научишь, он читать не будет. И здесь точно так же объяснения, разговоры какие-то, они могут стать побудительными моментами. Могут, опять же, не всегда же человек не слушает других. Бывает, случается, что и услышит кого-то. Здесь, конечно, все зависит не от того, кто объясняет, а от того, кто слушает. Но и случается, что человек слышит. Такое тоже бывает.
Спасибо, Господи. В нашей студии был член общества трезвения Леонид Анатольевич Климов. Помощи Божией вам. И надеемся, что отцов, которые берут на себя ответственность и дают обет трезвости и воспитывают трезво своих детей, будет становиться в России все больше и больше. Благодаря в том числе и деятельности общества трезвения.
Аминь.